Рад приветствовать вас, дорогая Церковь Божья, миром и любовью нашего Иисуса Христа. И хотелось бы начать с небольшого вступления. Мы живем в мире и в веке информации. И эта информация нас атакует с каждых сторон. И повсеместно мы можем увидеть разные видеоролики или радиорекламу. И каждая реклама направлена на то, чтобы мы услышали о том или ином бренде или о сотовой связи. И хотел бы для начала погрузить нас в некую атмосферу. Давайте представим себе, что мы все вместе находимся в автобусе, и мы движемся по какому-то направлению, и водитель автобуса включает нам радио, телеканал «Надежду», и мы можем услышать, и по этому радио мы слышим следующую рекламу. Итак, компания «Небеса» — это связь, проверенная небом. Компания была создана во время сотворения мира с целью обеспечить надежную и доступную связь между Богом и людьми. Но так было не всегда. Вначале связь была доступна только трем категориям абонентов – царям, пророкам, священникам. Но 2000 лет назад на Голгофе был осуществлен прорыв технологий. Занавеса порвалась, и каждый человек получил возможность стать абонентом этой компании. Более 1,5 миллиарда абонентов по всему миру, и это только начало. Сим-карта встроена в сердце каждого человека с момента его рождения, но имеет ограниченные функции. Можно звонить только по вопросу о спасении и делать дозвон в небеса. Но если вы активировали сим-карту через покаяние, для вас особый статус – Дитя Божие. А это бесплатный роуминг во всех странах мира, единая цена на исходящие молитвы безлимитного общения, и главное, вас слушают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Скоростной доступ в интернет, то есть к Божьей мудрости, и за каждую минуту разговора начисляются бонусы в виде радости, мира, долготерпения. В услугу входит совместные конференции, связь в виде богослужений, и когда мы вместе собираемся, инкогнито появляется сам основатель компании. Он говорит: «Где двое и трое во имя мое, там и я посреди них». Каждый, кто через покаяние подключится к нашей компании, получит вид на жительство на небесах, где бронируется отдельный апартамент с видом на стеклянное море, а также приглашение на VIP-встречу. Блаженны участники встречи в вечере Ангца, где будет потрясающий звук, как бы шум вод многих, и прекрасное световое оформление. Бог есть свет, по сравнению с которым свет от тысячи и миллион ламп и фонарей просто меркнет. И эта встреча будет произведена в вечности и будет длиться вечно. Также есть тариф «Суперсила». Туда входит водное крещение и крещение Духом Святым, благодаря которому вы получаете силу, чтобы победить грех и искушение. Появляется сила и желание прощать людей, делать добро и служить Богу. А также к вам подключается охрана. Ангелам Божьим заповедую охранять тебя, не преклонишься о камень. Компания «Небеса» — это всерьез и надолго. Готовы подключиться? Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты некогда основал эту компанию, и за то, что мы можем, Боже, к Тебе обращаться, просить у Тебя мудрости. Мы можем, Боже, напрямую просить у Тебя все, в чем мы нуждаемся, и Ты, Боже, отвечаешь на наши молитвы, Ты слышишь их. Просим сейчас, Ты прибудь с нами, открой наши сердца для того, чтобы мы приняли ту истину, которую Ты для нас сегодня подготовил, и чтобы мы могли, Боже, уйти наполненными Твоей любовью. Аминь. В нашей жизни очень важно, чтобы главное оставалось главным. А главное в нашей жизни – это отношения с Богом. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы ощущаем, что наша молитва не уходит выше нашего потолка. И хотел бы об этом сегодня с вами порассуждать. Слово Божье говорит: молитесь непрестанно. То есть, как это можно понимать? Я проснулся утром, я начал молиться, и я молюсь непрестанно, пока живой, пока не встретился с Богом. Другой стих из Библии. Апостол Павел пишет: в молитве будьте постоянны. Также он пишет в 1 Тимофея 2 главе 1 стихе: прежде всего прошу, совершайте молитвы. Также и Лука в 18 главе в 1 стихе написано о том, что должны всегда молиться и не унывать. Так почему же мы часто унываем? Почему у нас не получается молитва? Потому что мы не молимся, либо мы молимся, но уходим в уныние. Поэтому зачем унывать? Давайте будем молиться. Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это не значит то, что сразу все внешние обстоятельства, все трудности поменяются, но поменяется что-то внутри нас. Сердце наше обретет мир Божий. К сожалению, мы превратили молитву в разминку перед делом. Молитва – это не разминка перед делом, это и есть само дело. Все вытекает из наших молитв. Какова молитва, такое и дело. Наша духовная жизнь напрямую зависит от качества наших молитв, в которых мы говорим с Богом. Молитва – это не средство достижения цели. Молитва и есть сама цель. И эта цель – встреча с Богом. И каждый раз, когда мы становимся на молитву, понимаем, мы этого или нет, но мы открываем сердце Богу. И то, как мы проведем это время с Богом, будет напрямую зависеть то, как мы проведем свой день. Как мы будем смотреть на проблемы, как мы будем их преодолевать, как мы будем относиться к людям. И все зависит от того, сколько времени в молитве мы провели с Богом. Это время потрачено не зря. Не нужно экономить время на молитве, но помолитесь, и вы сэкономите много времени. Чем реже я молюсь, тем молитва суше. Чем чаще я молюсь, тем труднее станет меня остановить. Тем труднее будет меня остановить. Уделяйте молитве лучшие времена, чтобы миновать худшие. Иисус говорит в Евангелии от Марка в 14 главе 37 стихе: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Бог дал нам молитву, чтобы она была рулем нашей жизни, а мы ее превратили в запасное колесо. Как авария, сразу мы начинаем молиться. Поменяли колесо и дальше поехали до следующей аварии. Но если молитва будет рулем, то аварий и проколов будет намного меньше. Как спросили у одного мужчину: «Как к тебе относятся твои дети?» Мужчина, отвечая, говорит: «Как к Богу». «Это как? Меня почти не слушают, мои просьбы толком не выполняют, порой даже делают вид, что меня не существует. Но если им что-то нужно, то сразу зовут меня». Как бы ни смешно это ни звучало, но это грустная правда, с которой мы сталкиваемся повсеместно. Мы иногда начинаем молиться только тогда, когда нам что-то надо. К несчастью, ничего так много не обсуждается и так мало не практикуется, как молитва. Можно прочитать кучу книг, посетить кучу семинаров, сказать много проповедей, проучиться в Заокском университете 4 года на теолога, но пока мы не начнем молиться, от этого не будет никакой пользы. Если мы вносим в свою жизнь время молитвы для Бога, если мы не вносим в свою жизнь время молитвы для Бога, то оно у нас и не появится. И самый крутой обман дьявола – это слова, которые он внушает нам в сердце. Да помолиться всегда успеешь. Вечером помолишься. Беги быстрее туда, куда тебе надо. Если у нас не будет время для общения с Богом, так у нас этой тайная комната так и не появится, из-за чего тебе Бог не сможет сказать и показать явное. Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Нужно молиться, чтобы веру обрести. Нам нужно осознавать как можно яснее великую ценность молитвы. Самая большая, великая честь и привилегия на земле – это возможность общаться с великим и безграничным Богом. Преклонение перед Богом в молитве предполагает не как к обязанности или хорошо заученному ритуалу, а как к привилегии общения с Творцом. Это требует открытости и восприимчивости, благодаря которой молитва становится моментом полной искренности со стороны человека. Бог слышит все наши молитвы. Понятно, что Он отвечает не на все. И почему Бог не отвечает на все наши молитвы? Почему наша молитва зачастую не работает? Нам зачастую очень трудно признать, что проблема в том, что молитва не достигает небес, очень часто заключается в нас самих. И сегодня я хочу рассказать 5 причин, почему наши молитвы иногда не поднимаются выше потолка. Первая причина – это нераскаянный грех. Давид пишет: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть, если я иду молиться, зная, что есть грех, в котором я живу осознанно, грех, в котором я не раскаялся, грех, с которым я не борюсь, не стоит удивляться тому, что Господь не услышал нашей молитвы. Также пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Евангелие от Луки, 6 главе, 46 стихе говорится: «Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю вам?» Знаете, когда я только принял крещение, то я сначала думал, и у меня в голове были такого рода размышления, что я не буду грешить, я буду чистым, совершенным, и буду делать все возможное со своей стороны, чтобы не впасть в грех. Однако через некоторое время произошел этот грех, и он был в неком осознанный. И я боялся, что Бог меня накажет. Я сидел и ждал, когда это наступит, когда же Господь покарает меня. И ты сидишь и думаешь, что сейчас вот прилетит, и раз ты сделал и не прилетело, ничего не случилось, снова ты согрешаешь и думаешь, что сейчас же точно должно что-то случиться. И проходит время, и с тобой тоже ничего не происходит. И так по кругу мы согрешаем вновь и вновь, ожидая, что с нами что-то случится, но с нами ничего не происходит. Есть такая вот история. Два брата смотрят в колодец, и один сорвался и летит в пропасть, в этот колодец огромный. А второй, который был рядом с ним, кричит к нему: «Илья, ты жив?» Тот снизу ему кричит: «Жив. Руки, ноги целы?» Говорит: «Целы. Лови веревку». И тот кидает ему веревку. А тот парень, брат, который падает, он говорит: «Подожди, я еще не долетел». К чему я это говорю? Просто дело в том, что мы еще не долетели. Мы все в процессе полета. Но Бог говорит в 49-м псалме: «Все это делал ты, а я до времени молчал. И ты думал, что я такой же, как и ты, но я изоблачу тебя и обвинение выскажу тебе в глаза». Подумайте об этом хорошо, все вы о Бога позабывшие, чтобы не пришлось мне вас уничтожать, когда уже никто вам не поможет. Бог никогда сразу человека не наказывает. Он дает шанс 1, 2, 3 тысячи. Он предупреждает о том, что будет с человеком, если он не сойдет с грешного пути. Ему больнее от того, что в такие минуты мы не ценим его великую жертву ради нас. Прежде всего, ему больно от того, что его дитя грешит и идет в погибель. Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и беззаконие, и грех есть беззаконие. Грех – поступок, противный закону Божьему. В книге пророка Исаии Бог говорит: «Увы, народ грешный, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Самое сильное характерное обозначение греха в Ветхом Завете – это древнееврейское слово «пиша», что означает «государственный, нравственный и религиозный бунт». Это еще означает погрешность, измена, нарушение, порочность, неверие, отступничество и, в конце концов, отпадение. Согрешающий принижает авторитет Бога, потому что он отрицает все обязательства по отношению к нему. Природа греха проявляется в том, что грех отделяет человека от Бога. Человек перестает бояться Бога и доверять Ему, и ставит во главу свое собственное «я». Все психические расстройства, все разрушения и все болезни корень свой берут от начала греха. Бог говорит: «А согрешающий против меня нанесет вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Грех – нарушение Богом установленного порядка. И грех является таким страшным злом, что для его устроения Христос на Голгофе добровольно пережил страшные крестные муки. Пока в нашей личной жизни есть грех, и мы не раскаиваемся в нем, мы должны понимать, что в таком случае небеса для нас закрыты. Если мы, конечно, не молимся о том, чтобы Господь простил и помог нам справиться с этими грехами. Также Дух Святой обличает человека, а он упорствует и не оставляет свой грех, и не хочет в нем раскаиваться. Дело даже не в том, что Бог наказывает за нечестие человека, а написано, что накажет тебя бесчестие твое. Сам грех накажет тебя. Как написано в послании Галатам: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И самое страшное наказание за грех – это укрепление во грехе. Самое страшное, когда грех стал нормой в жизни человека, но еще страшнее остаться одному с грехом вдали от Бога. То, о чем мы говорим, это грех совершения. Грех совершения – это то, что мы не должны были делать, а есть еще грех упущения. Грех упущения – это мы не сделали то, что должны были сделать. Как написано: «Итак, кто разумеет, делает добро, и не делает тому грех». В Новом Завете есть 5 слов употребления греха. Первое слово – это хамартия. Раньше относилось к сфере стрельбы из лука и означало не попасть в цель, неспособность быть тем, кем ты должен быть. Это грех упущения истинного предназначения и цель нашей жизни, которая в Боге. Для примера давайте представим такую картину. Футбольный матч, футболист, ему отдает идеальную передачу, ему остается только подставить ногу для того, чтобы он забил гол. Трибуны все вскакивают, ожидания этого, но футболист, которому было все идеально отдано, он промахивается. Так же бывает и в нашей жизни, когда Господь дает нам идеальный пас для того, чтобы мы с помощью этого удара смогли справиться с грехом, но мы промахиваемся. Божья заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Независимо от того, солгал я или лишь немного опустился до самой маленькой клеветушки, в обоих случаях я не достиг своей цели, намеченной для меня Богом. Я нарушил закон и стал грешником. Второе слово – это парабиасис – преступление. Грех – это преступление, переступание, простите. Парабасис – это переступание. Грех – это переступание линии между первым, правым и неправым, между добром и злом. Это выход за черту. Каждый, кто переступает Божьи заповеди, становится грешником, которого ожидает отстранение. Также следующее слово – это парабайна, которое переводится и имеет свое значение как «подскользнуться». Каждый, наверное, в жизни когда-то вышел на лед и не удержал равновесия, подскользнулся и упал. Также бывает и в нашей религиозной жизни, когда мы выходим на лед и начинаем заигрывать со злом, то мы подскальзываемся и падаем. Кто-то может сказать, что это, что был какой-то порыв страсти, что меня что-то унесло, я сам не понял, как это произошло, но самое важное, что утратив точку опоры, мы подскальзываем и мы отступаем от Бога. Четвертое слово – это аномия, необузданность, беззаконие. Это грех человека, знающего, как поступать правильно, но сознательно нарушающего. И последнее слово – это афилема, означает долг, неспособность оплатить то, что причитается. Итак, первое, почему для нас закрыты небеса – это когда в моей жизни есть грех, с которым я не борюсь. Это грех нераскаянный, грех неисповеданный перед Богом, грех, который я не хочу оставлять. Вторая причина, почему наши молитвы могут не работать, это сомнение. Иакова, 1 глава, с 5 по 7 стихи. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает человек получить что-нибудь от Господа. Сомнение – это есть мнение о том, что сомнение – это нечто, что естественное для человека, потому что человек живет в сомнениях, будь то в жизни, будь то в религиозной жизни, все должно поддаваться сомнениям. Однако Бог говорит в Филиппийцам 2 главе 14-15 стихах: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Нам нужно не сомневаться и стоять твердо в той истине, которую открывает для нас Господь в Своем Слове. По сути, мы несовершенные люди, которые способны даже сомневаться в могуществе Бога. Сомневаться – это колебаться, не решаться, думать надвое, считать кого-то ненадежным. Сомнение – это лестница, по которой мы поднимаемся, а потом с нее прыгаем, когда мы не доверяем тому, кто держит эту лестницу. И мы на самом деле из-за своего страха рискуем разбиться. Если сомневаться, значит не верить, а если верим, то уже не сомневаемся. Сомнение удаляет нас от Бога, но вера приближает нас к Нему. Третья причина – это мир с людьми. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, И там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5 глава 23-24 стих. Если перевести это на современный лад, то можно сказать: «Итак, если ты пришел молиться и вспомнил, что у тебя там есть проблемы с братом или с сестрой, оставь свою молитву, пойди или набери брата или сестру, отправь СМС и поговори, попроси у брата, у сестры прощения, а потом уже славь Бога и взывай к Нему». Слово «примириться» значит прийти к миру в ваших отношениях. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. Неважно, студент я, пастор, доктор богословия, философ, уборщик, певец, кто угодно. Но если у меня есть проблемы и вражда с ближними, это означает, что я не знаю Бога. Я знаю о Боге, но лично Бога, к сожалению, я не знаю. Как говорит Слово Божье, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Бог не спрашивает, кого мы хотели бы видеть своими братьями и сестрами в церкви. Бог приводит в церковь своих детей и говорит: «Это твой брат, это твоя сестра, люби ее ради меня, как я возлюбил тебя». Часто бывает такое, что мы, как христиане, не умеем любить и дружить. Хотя Иисус говорит: нет больше той любви, как если бы кто-то положил душу свою за друзей своих. Я всегда удивляюсь дружбе Сидраха, Месаха и Авдинага. Они настолько дружны, что готовы были вместе умереть. И если в нашей жизни есть такие друзья, которые ради нас готовы пойти и умереть, то это говорить о многом, в первую очередь о нас, потому что если у нас есть люди, которые готовы за нас это сделать, значит и мы можем то же самое сделать и за них. Четвертая причина – это мир в семье. Почему из-за семейных... Можно задаться вопросом, почему мои семейные отношения могут как-то влиять на мои отношения с Богом? Это же мои личные отношения. Однако Петр пишет: «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследникам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». У Бога легко просить прощения, вот у супруга и близких людей очень трудно. Знаете, мы как-то общались с моим однокурсником, и это было перед тем, как я должен, как у нас должна была состояться свадьба. И он мне рассказывал опыт из... Он еще не женат, но из их, его семейной жизни, как у них было с отцом и с матерью. Он рассказал историю про то, что как только появлялась какая-то ссора между отцом и матерью, начиналась игра в молчанку. Отец ничего не говорит матери, и мать ничего не говорит отцу. И в итоге это приводит к тому, что семья не функционирует полноценно, и так из-за молчания они могли неделями не общаться друг с другом. И это очень большая проблема. Только когда в нашей семье есть мир и благодать, только тогда мы можем с уверенностью обращаться с Богом, обращаться к Богу и ожидать от Него ответа на наши молитвы. Такой вопрос: как мы должны любить и как мы любим на самом деле? И хотел бы рассказать вам такую там шутейную ситуацию. Прибегает мужчина в полицию и говорит: «Жена пропала. Вчера уехала на машине в магазин и не вернулась. Такого никогда не было». И полицейский спрашивает у него: «А какой у нее рост?» Муж отвечает: «Да, как-то не измерял никогда». «Она у вас худая или полная?» «Да, как-то и не знаю, не обращал внимания. А цвет глаз, да, как-то не всматривался особо в них. А цвет волос, да, она их у меня постоянно меняет, то рыжая, то черная, сейчас какая была, точно не помню. А что на ней было? А я не помню, то ли платье, то ли брюки, не понимаю. А на чьей машине она уехала? Муж отвечает, на моей, конечно же. А что за машина? Синий Audi, 8-турбированный двигатель, объем 3 литра, 333 лошадок, оснащенный 8-скоростной коробкой передач. И там даже маленькая царапина на левой двери была. Порой мужчины знают о своей машине больше, чем о своей жене. Но что я могу сказать? Надеюсь, что в браке никогда... Надеюсь, что тот, кто в браке, никогда не будет препятствием и преградой друг для друга в молитве и в общении с Богом. Но если даже у кого-то и будет, то у них у обоих всегда есть возможность попросить друг у друга прощения и вместе пойти к Господу и помолиться. Особо важна в этой ситуации мудрость, которую дает нам свыше Бог для того, чтобы мы первые сделали шаг и попросили прощения. В своих семьях нам надо стараться понимать друг друга и понимать, что не только важны наши чувства и эмоции, а также очень важны эмоции и чувства того, кто рядом с нами. И тогда это приведет к тому, что у нас не будет препятствий в молитве. Наше сердце и пятая причина – это наш эгоизм. Яков пишет: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Яков, 4 глава, 3 стих. Наше сердце крайне эгоистично. Мы говорим, что когда речь касается о том, что я чего-то хочу и что-то нужно мне, то мы сразу находим отговорку, мы говорим о том, что ну, я прошу во имя Твое Божие, потому что мне это надо, потому что и в этом я могу Тебе как-то послужить. А на самом деле достаточно взглянуть в наше сердце, и тогда мы сможем понять, ради чего действительно мы просим то, что, с чем мы к Нему обращаемся. Чего же нужно тогда искать в молитве? Важное открытие делает Давид в молитве. «Сердце мое говорит о тебе, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Давид молится и жаждет общения с Богом. Мы же обычно ищем только его руки, но не встречи лицом к лицу. Наша молитва – это «Бог, защити, сохрани, дай, помоги». А до Бога нет дела. Собрался утром и побежал по делам, а вечером уставший снова думаешь, а завтра проведу время с Богом, а то сегодня уже ночь наступает, я ничего не успею. И каждый день все происходит по кругу. И самое главное, общение с Богом уходит на второй план. Вслух не говорим, но наши молитвы кричат, что нам нужна только Его рука. А Бог говорит, ищите лица моего, и если вы найдете меня, то рука моя будет всегда с вами. Дух Божий внутри вас побуждает к этому, потому что все желания и хотения от Него. Дух Божий зовет нас прийти к Нему. Для чего? Для чего Господь зовет нас, чтобы мы пришли к Нему? Павел также делает очень интересное открытие, и очень хорошо раскрывают суть молитвы. «Посему» — это Колоссянам 1 глава, 9-13 стихи. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении Духом, чтобы поступать достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою и могуществом славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». В этой молитве четко выражены две составляющие. Первое – это то, что молитва дана для того, чтобы мы могли познать волю Божью и с Божьей силой пойти ее выполнять. Это вот суть молитвы Павла, чтобы мы исполнялись познанием Божьей воли. Великая цель молитвы, чтобы узнать ту волю, которую для нас приготовил Господь. Пророк Исаия говорит: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словами укреплять изнемогающего. Каждое утро Он побуждает пробуждать ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся». Исаия, 50 глава, 4 стих. Нам необходимо каждое утро посвящать свои уши Богу, чтобы слушать, что Он нам говорит. Мы не должны пытаться побудить Бога действовать, но намного важнее это узнать, что Он хочет от нас сегодня, чтобы мы слушали то, что Он нам говорит. Наш пример — Христос, и как мы читаем в Евангелии от Марка, Иисус, утром встав рано, удалился в пустынное место и там молился. Библия показывает нам, почему важно обращаться с Богом каждый день, начиная день с молитвы. «Ибо только я знаю намерение, какое имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Иеремия, 29 глава, 11-14 стих. Если я не узнаю замысел Бога по отношению ко мне на сегодняшний день, то можно считать, что я слепо блуждаю по этому миру. Молитва нужна для того, чтобы Бог открыл нам великие истины лично каждому, и чтобы мы были способны применять их каждый день в своем практическом христианстве, в своих ежедневных решениях. Это знание воли Божьей должно проявиться в правильном поведении. Нам нужно уметь поступать достойно Бога. Если вы потеряли доверие Богу, то самое время начать с Ним общаться и возобновлять отношения. Общение дарит прекрасную возможность к глубокому познанию Бога и доверять Ему. По-другому, к сожалению, никак. Только доверившись всецело Ему, мы сможем спастись. Господь наделил нас даром выбирать. Он хочет, чтобы мы обратили на Него свое внимание и проявили к Нему подлинный интерес. Самое главное – оценить важность молитвы. Христианство – это не принадлежность какой-то церкви, а это скорее отношение с тем, кто является твоим спасителем, кто желает тебе открыть великое и недоступное, чего ты не знаешь. Если сегодня закрыты небеса, и наша молитва не поднимается выше потолка, то давайте посмотрим, что не в порядке в нашей жизни с друзьями, в нашей жизни с семьей, в отношении со Словом Божьим. Может быть, у нас есть какой-то грех или сомнение, что нам может помешать. Может, у нас в нашей грешной сущности есть грех, который мы должны исповедать. Также мы все грешны, и наша эгоистичная сущность может давать о себе знать. И самое время проверить себя. Главная суть молитвы – это встреча с Богом лицом к лицу. И эта встреча позволит изменить жизнь и позволит наслаждаться каждым мгновением с Богом, родными, близкими, с друзьями, с членами церкви, а также со всем окружающим миром. Аминь. Приглашаю к молитве. Дорогой Небесный Отец, Ты хочешь каждый день, чтобы мы приходили к Тебе, чтобы мы общались с Тобой. Ты хочешь общения лично с каждым из нас. И мы просим Тебя, Ты даруй нам мудрости, чтобы мы могли приходить к Тебе, чтобы мы могли, Боже, каждое утро начинать с молитвы, начинать с Тебя, чтобы Ты был нашим рулем в этой жизни, чтобы Ты направлял нас и даровал нам познание того, чего Ты от нас ожидаешь в сегодняшнем дне. Также просим у Тебя мудрости на то, чтобы решать те проблемы, которые есть в нашем сердце, те проблемы, которые мешают нам, Боже, приближаться к Тебе, те проблемы, которые ставят преграду. Ты помоги, чтобы мы могли быть в мире и в любви с ближними, родными. Ты помоги, чтобы наша сущность была наполнена любовью и чтобы мы могли дарить эту любовь окружающим нам людям, вне зависимости от того, находимся мы в церкви, в семье, в магазине или где-то еще, чтобы, Боже, свет Твоей любви мог пролиться на всех окружающих. Благодарны Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.